всего того, что он сотворил, Василий Великий пишет так, что мир был сотворен по замыслу Отца, по образу Сына, силою Святаго Духа. То есть, как мы видим, замысел всего творения от Отца. Это его преимущественное право этого лица, если так можно выразиться, или его функция. Но мы говорим, конечно, о Боге на человеческом языке, поэтому это термины, они все в богословии условны. То есть первым пунктом это замысел должен исходить от Отца, от Бога. То же самое мы видим и по отношению к Николаю II. Не сам он себе придумал пойти добровольно оплатить грех своего народа, а Бог ему предложил через святых, коих мы насчитываем более 15, как письменно, так и устно, святые, которые ему говорили о том, что Бог тебе предлагает именно это. Второй пункт, согласно догматическому богословию митрополита Макария, значит, потенциальный искупитель должен добровольное свое дать на это согласие. Ну, то, что Иисус Христос дал согласие исполнить волю Отца, об этом я говорить не буду, потому что здесь собрались все люди, которые об этом знают. Но также и, проводя параллель, также подчеркнем, что и Николай II многим людям говорил о том, что он собирается это сделать именно как добровольно и во исполнение воли Отца. Как вот он говорил, если есть на то воля Божия, то, значит, это должно и состояться, разумеется, с моего согласия. Ну, то есть формулировки у него разные, но смысл того, что говорил Николай II, всегда оставался одним и тем же. Как он говорил, если Богу нужна искупительная жертва, если Богу нужна, да, и в конце он говорил, да свершится воля Божья. То есть опять-таки подчеркивал, что это открытая ему воля Божья, а не его какие-то фантазии. То есть и второй пункт по митрополиту Макарию, оказывается, соответствует обоим искупителям, и божественному Иисусу Христу, и нашему царственному искупителю Николаю II. Третий пункт по митрополиту Макарию, значит, искупитель должен быть сам непричастен тому греху, который он должен искупить, то есть оплатить своей смертью. Вот как Богочеловек Иисус Христос, абсолютно безгрешный, был непричастен грехам всего человечества, всего ветхого Адама. Так и Николай II был абсолютно непричастен, ни в каком смысле, даже в малейшем, тому соборному греху, который на душе России и лежит. То есть царство, дав обет Богу при браковенчании на верность своему соборному мужу, то есть царю, согрешила неверностью, а он, как соборный муж, как глава земной церкви, потому что муж есть глава жены, в этом смысле он глава церкви. В контексте церковно-государственного брака он есть глава жены, как соборный муж. Он-то как раз и не причастен ни в коем случае, ни в коей мере этому соборному греху. Вот в этом смысле и третий пункт – непричастность к греху присутствует и по отношению к личности Николая II. Дальше еще тут добавляет Иоанн Златоуст, тоже касающийся этой темы, что сам вектор греха, очень важно, должен быть направлен от грешника на личность Искупителя. Вот как все человечество согрешило неверностью по отношению к Богу, то есть весь вектор греха от человечества направлен на Бога. Мы против Бога согрешили неверностью в таком собирательном смысле. Вся наша греховность – это и есть сплошная неверность Богу. Поэтому Бог-то и оказался на кресте. То же самое можно сказать, продолжая мысль Иоанна Златоустова, который был по мнению нас. Да? Вот. То же самое и здесь. Россия, как соборная жена, своим грехом неверности согрешила против кого? Против него, против Николая II, лично против него. То есть сам вектор греха, неверности царства по отношению к царю, направлен именно на царя. И поэтому он и оказался тоже на своей Голгофе, подобно Иисусу Христу, на искупительной Голгофе. Дальше у митрополита Макария следующий пункт указывается, для того, чтобы мы поняли, кто может быть искупителем в духовном смысле этого слова. Дальше он говорит, что тот, кто дал согласие стать искупителем, то есть выкупить грешника из греховной ямы, в которую грешник попал, и сам себя выкупить не может, или оплатить долг грешника, который сам грешник оплатить не может. Термин искупления, он не случайно в богословии, он присутствует, он как бы термин такой сложный, взятый из римского права, юридический, но это тоже очень важно. Напрасно некоторые еретики пытались, оспаривая православный догмат искупления, бороться с термином «искупитель». Оно есть и в Ветхом, и в Новом Завете, это слово «искупитель». На самом деле, дело в том, что Бог для того, чтобы удовлетворять Богу, тварь должна учитывать два основных свойства Бога. Бог у нас открыт нам не только как Бог любовь, но и как Бог правды, как Бог правосудный. И поэтому все православные догматы удовлетворяют Богу одновременно со стороны двух его основных свойств, как Богу любви, как Богу правды. Вот, например, Иисус Христос, Сын Божий, для чего был послан на землю? А именно для того, чтобы удовлетворить Богу со стороны двух основных его свойств, двух основных законов Божьих. Потому что Бог не может вернуть по закону правды все творение, все человечество, которое через грех отпало. Потому что мы своим грехом воздвигли греховную стену между Богом и собою, как тварью. По закону любви-то Он хочет нас вернуть к себе для вечной жизни с нами, а по закону правды не может. Потому что тогда получается это насилие над нами, над нашей свободной волей. А мы своим выбором, своей волей воздвигли эту греховную стену. И вот он посылает сына, который бы удовлетворил закону правды, чтобы наш грех был полностью оплачен, только уже не нашими мучениями вечными в аду, а его, безгрешного Бога-человека, Сын Божий, Иисус Христа. И таким образом грех оплачен, и в этой греховной стене между нами и Богом пробита дверь, для того, чтобы мы через Христа, через эту дверь могли вернуться к Богу, к Отцу, в Его Царство. Поэтому Иисус Христос и себя и называл «Аз есмь дверь». Вот Он и есть единственная дверь в этой греховной стене, которую мы воздвигли между собой и Богом. И только через Христа мы возвращаемся. Но тут нужно, важно, одно иметь в виду. Правильно ли мы принимаем его жертву, или искажаем, или вообще отвергаем ее? То есть нужно правильно веровать в искупительную жертву Иисуса Христа. Потому что у католиков, у протестантов, у других еретиков там другой догмат искупления, который мы считаем богохульством. И поэтому именно в других так называемых христианских конфессиях никаких таинств благодатных нету. У еретиков таинств нет, написано в кормчей книге. Ни покаяния, никаких других таинств у них нету. Благодати нету у них никакой. Почему? Потому что тайна креста ими не принята в чистоте и в полноте, а искажена. В догматическом богословии как раз это называется догмат искупления. Он раскрывает тайну креста, крестной жертвы. Это практически основной догмат православия. Все остальные догматы, если разрушить, повредить догмат искупления, то все остальные догматы сыпятся сами собой, автоматически. Вся догматическая система сразу разрушается, как только повредить догмат креста. И вот Николай II, подобно Иисусу Христу, не только дал согласие своей смертью оплатить грех России, но он это и сделал, как и написано. Значит, один из пунктов в догматическом богословии митрополита Макария, что он должен совершить это, то есть само искупление. Сейчас я еще вспомнил еще один пункт, который есть у Иоанна Златоуста. Ну, раз уж мы перечисляем такие важные мистические, глубинные, вехи нашего догматического сознания, ведь мы должны мыслить только категориями догматов, как и делали святые отцы, почему у них было открыто догматическое мышление. Они, почему все святые отцы другую логику имели, не ту житейскую, которую мы по стихиям мира сего имеем, а совершенно иную. Да потому что они знали, что такое догматы, святые отцы. Они знали, что это и есть пути Святаго Духа. Они знали структуру догматов, то есть что, зачем и почему следует. Если уж человек или народ встал на путь того или иного догмата, то поэтапность на 300% гарантирована силою Святаго Духа. Понимаете? Ведь Бог не попустил бы нам нашей Екатеринбургской Голгофы как возможности покаяния России, если бы не было в его премудром замысле предусмотрено покаяние России. То и Голгофы бы этой, она была бы не нужна, ее бы не было бы этой Голгофы. Но раз она есть, так вот, к примеру, рассуждаем при помощи жесткой догматической логики, значит, неизбежны и все остальные этапы. Другое дело, что впишется ли каждый из нас в осуществляющийся этот замысел Божий о мире, о церкви, о России, или не впишется каждый из нас. Это уже мы, каждый из нас, и решаем. Но в целом, Россия в целом, православная церковь в целом, что связано в последние времена именно с Россией будет, все, что нужно Богу, Он все соделает. Не нашими руками, ничего. Из камней воздвигнет завтра других себе работничков. Все будет соделано. Все, что в Писании написано и в предании растолковано, все это сбудется. Из этого состоит вся история мира и церкви России. Из того, что ежедневно сбывается пророчество, которых огромное количество. Так вот, у Иоанна Златоуста еще такой есть пункт, что есть тот, кто искупитель, то есть выкупает из греховного пленения, а есть тот, кого выкупают. И вот он рассуждает так, что раз искупитель выше того, кого он выкупает, то есть выкупают, как правило, раба, а выкупает, как правило, пишет Иоанн Златоуст, свободный. Но Иоанн Златоуст просто жил в то время, когда были рабы, рабовладельцы, ему легче было оперировать этими понятиями. То он и делает вывод, что искупителем может быть только тот, кто выше искупаемых. А посему искупителем не может быть ни в коем случае холоп, а только царь. Это вообще искупитель, он пишет, царское служение. И действительно, в православной догматике, в общем-то, это раскрыто следующим образом. Все наши новозаветные помазанники, включительно и Александра Третьего, а это были иконы Иисуса Христа в служении удерживающего. Потому что, согласно Евангелию, Иисус Христа, первая ступень его царского служения была, называлась удерживающей. То есть он удерживал народ Божий, ветхозаветную церковь от окончательного попадания безвозвратно в греховную яму, из которой пришлось уже вытаскивать. А образ падения Ветхозаветной Церкви – это был образ падения всей, всего человечества, всего ветхого Адама. И вот он и словом, и делом, и примером, и властью, и силой, и повсячески, и так, и сяк, пытался удерживать людей от греха. И чудотворил, и объяснял, и обличал, и воскрешал, и исцелял, и что он только не делал. Но человечество продолжало даже в присутствии самого Сына Божия продолжало грешить и погружаться туда духовно, откуда надо уже вытаскивать, как говорится, за уши. Потому что удерживать народ он мог только до тех пор, покуда народ еще не свалился в эту греховную яму. Удерживать от падения можно только того, кто еще не упал туда, в эту яму, образно говоря. Но, если кто-то уже туда свалился, то удерживать его уже невозможно. Его надо вытаскивать оттуда, вызволять. И поэтому, как бы, народ своим грехом вынуждает царя принять добровольное решение сменить низшую ступень царского служения, которая называется «царь удерживающий», на высшую ступень царского служения, которая называется «царь-искупитель». Иисус Христос, согласно Евангелию, начал вторую ступень своего царского служения, как искупитель, в Гефсиманском саду, а завершил свой искупительный подвиг на Голгофе, на кресте. Вот те, кто не понимает тайну Гефсимании, те никогда не поймут и тайну Голгофы. Так учит православная церковь. На этом, на Гефсимании, рубятся все еретики. Они абсолютно не понимают, что там произошло в Гефсимании. И только, так, только православная церковь нам в уши поет в храме «Божественное Твое разумеем истощание». То есть только мы, члены церкви, только православные, понимаем, что произошло в Гефсимании. Насколько там он умолился полностью, и как Бог, и как человек, как царь точнее. Ведь до этого никто его не мог схватить. Он проходил сквозь обидчиков, и ничего они не могли ему сделать. Ничего. 3,5 года он проповедовал, и чудотворил, и ничего они не могли ему делать. Апостолы удивлялись, как он проходил сквозь обидчиков. А он им объяснял, почему. Потому что, говорит, сей час еще, этот час еще не настал. И вот он им все время рассказывал про какой-то час. 3,5 года. И только в горнице Сионской, после причащения, после того, как Иуда пошел за серебряниками, он попросил встать всех и пойти с ним, Иисус Христос, в свое родовое имение. Он сам человек богатый был, у него в каждом городе были дома, сады. В Гефсиманский сад. И он сказал, для чего? А он им сказал, своим ученикам, что мы сейчас пойдем навстречу этому часу, вот о котором я вам 3,5 года и твердил. Вот они и пошли навстречу этому часу. Нужно понять, что же в этот час такое произошло. И он готовил их, взял 3 избранных учеников на молитву и сказал, что остальных учеников он оставил на расстоянии брошенного камня, как написано в Евангелии, на расстоянии ввержения каменья. А взял только 3 избранных учеников, которые были с ним на фаворе и видели его славу. И поэтому, как он думал, не должны испугаться того кровавого пота, который с его лица потечет во время молитвы. Они не только не испугались, они там легли и захрапели. Он им 3 раза повторял: вы слушайте слова молитвы, это подготовительная молитва. Я готовлюсь к встрече этого часа. И чтобы понять вам смысл этого часа, вам нужно внимательно слушать слова подготовительной молитвы. И если вы не поймете смысл этого часа, то произойдет страшное. Вы все впадете в искушение, то есть попрете в открытую против воли Божьей. Это страшно. Против Бога пойдете. 3 раза он их просил не спать, и все равно они почти все проспали. Несколько слов, записанных в Евангелии, которые они услышали, это совсем не вся молитва, через которую он готовился сменить низшую ступень царского служения на высшую ступень царского служения. Сойти с низшей ступени, чтобы зайти на высшую. Перестать быть царем удерживающим и начать служение как царь-искупитель. А царь-искупитель – это и есть высшая ступень царского служения. Это и есть полнота царского служения, искупления. Ведь царь этимологически переводится на русский язык с санскрита и с арамейского как защитник, покровитель и руководитель. А царство, соответственно, это защита. Так вот, царь – это защитник. И вот Иоанн Златоуст пишет, а как узнать, что Иисус Христос царь? Да очень просто. Ведь Он защитил меня от греха, от ада, от вечной смерти. Для меня он подлинно царь. Вот какое раскрылось в христианстве понимание слова царь. Царь христианский защищает нас от греха. А у язычников строго противоположное понимание этого слова. Царь, как думают язычники, обязан защищать их язычников от тех, кто будет мешать им грешить. Ну, они будут, дескать, грешить, а царь должен защищать от всяких помех, чтобы им не мешали грешить. Вот так они понимают слово «царь». К сожалению, так понимают слово «царь» многие наши архиереи, многие наши историки, богословы, по-язычески. Один владыка так и заявил, там, бывший этот Тихон Бронницкий, бывший в издательском отделе, сейчас его убрали. Как это он смел отречься, Николай II? Почему он не пришел к нам в Синод? И не спросил у нас разрешения, можно отречься или нельзя. Если бы мы сказали, можно, значит, отрекайся, то То есть полное непонимание, кто такой царь, почему он самодержец, то есть он сам принимает решение, имеет ответственность только перед Богом, даже перед вселенскими соборами, как мы уже говорили, приводили цитаты. Помазанник Божий не подотчетен только Богу. Ведь то, что очень важно, что он сам принимает решение, тут же важен нравственный императив. Вот в чем дело. Если бы он был ответственен перед людьми и подотчетен, то его решения не имели бы никакой силы без санкций, допустим, собора. И получается, он не был богоответственен, царь, если бы он не принимал решения сам, а был каким-то президентом или конституционным монархом, который исполняет волю толпы, угождая ей. Так вот, апостолы проспали подготовительную молитву. И как только Иуда привел архиереев и старцев, как написано в Евангелии на церковном славянском языке, архиереев и старцев он привел. В русском переводе написано первосвященников и старейшин. Это неправильный перевод. Привел он архиереев и старцев, чтобы они благословили поднять мирян некоторых, типа Малха, которому Петр ухо отрезал, согласно Евангелию. Да и имя-то какое, Малх, царь, в переводе на русский язык. Эти архиереи и старцы быстро снабдили благословениями некоторых глупых мирян, которые не знали о том, что они находятся по Божию замыслу не во власти первосвященников и старцев, и архиереев, а во власти царя, а через него уже и во власти Бога. Но это, как говорится, их подвела ихняя гнилая вера. Ну и сейчас такие люди есть в церкви, которые думают, что они должны находиться во власти духовенства, а не во власти помазанника Божия. Это полное бесчинство, нарушение иерархии земной церкви. Вот. По сути дела, антицерковная позиция. Если кто так думает, нужно отринуться от таких еретических воззрений. И вот впервые что мы видим. После поцелуя Иуды Господь перестал чудотворить. Ведь только что он чудотворил. Три раза говорил он им: «Да, это я», и они три раза все падали на землю. Все солдаты, римские воины падали, роняли свои эти там копья, щиты. Потом из пыли вставали, отряхались, находили свои копья, щиты. И так три раза подряд падали. И так и не поняли, кто им отвечает: «Да, это я». Понимаете? Так и не поняли. Все-таки замахнулись на то, чтобы схватить его, начать, как это делал Малх, руки закручивать за спину Иисусу Христу, заламывать. Смелый очень был, видимо, этот парень Малх. Ну а что бы, смелость-то ему прибавляет что? Благословение архиереев и старцев. Понимаете? Поднял руку на царя неба и царя земли по какому-то благословению. Да он бы и на мать родную поднял руку. Вот что значит неправильное отношение к так называемым благословениям. А то можно так доблагословляться, что царь неба и царь земли на кресте оказался в итоге, в результате этого конфликта царя и духовенства. Но апостолы-то ничего не поняли. Там и другие подошли апостолы, которые на молитве не присутствовали. Они видят чисто ветхочеловеческими глазами, ветхими по ветхому человеку, имеется в виду, обычными глазами, что ихнего учителя обижают. Вот что они увидели. И, естественно, обычные человеческие чувства взыграли, они бросились защищать его. Ну, хотели отбить от обидчиков своего учителя. Это как бы с точки зрения ветхого человека нормальное рассуждение. Но так как содержательная сторона от них была этой ситуации сокрыта, они вообще не поняли, что происходит. А происходило вот что. Именно в такой форме происходило сошествие Иисуса Христа с низшей ступени царского служения ради восшествия на высшую ступень царского служения, то есть начало искупительного подвига. То есть он в этот момент, почему он перестал чудотворить? Он взял грехи всего мира на себя во всей полноте в Гефсиманском саду. Вот тайна Гефсимании. Вот что произошло в Гефсимании. Вот это гефсиманское божественное истощание мы и должны разуметь, как говорится, в литургических текстах. Как говорит Иоанн Златоуст, что он для того обнищал властью, дабы обогатиться нашими грехами. Или в переводе на наш советский язык, он в Гефсиманском саду для того сошел с низшей ступени царского служения, или, как мы по отношению к Николаю II говорим, отрекся от престола, дабы взять чужой грех на себя. Тот самый грех, который нужно нести на Голгофу, на новозаветный жертвенник, на крест, и там убить нашу греховную смерть, которую он взял на себя. То есть пострадать за чужой грех, грех всего человечества. А если в Гефсимании он ничего, предположим, не берет, как думают некоторые еретики, то он ничего и на Голгофу не несет, ничего туда не приносит и ничего не убивает. И тогда вообще непонятно, что там произошло. Просто обидели человека и просто уголовное преступление. А на самом деле, именно в момент смерти, уже на кресте, как на новозаветном жертвеннике, а замысел был такой, что своей безгрешной святой смертью Сын Божий убивает в себе нашу греховную смерть всего человечества. Как мы поем, смертью смерть попрал на Пасху каждый год. Надо понимать, какую смерть и какую смертью он попрал, то есть убил. Но это он соделал в себе. То есть мы спасены, все люди земли, в нем, во Христе. Мы все святы в нем, во Христе. Но только мы за даром, как он предлагает, эту свою спасение и эту свою святость получить, по вере не хотим. Меньшинство верует в эту его жертву искупительную, и по благодати им сообщается эта благодать искупления спасительная. А большинство людей земли не хотят усваивать благодать искупления. Поэтому он, принеся жертву за всех, так святые отцы и толкуют, что он, почему он плакал в Гефсиманском саду, когда было моление о чаше, потому что он знал, что он спасет-то в себе всех, но так как уверуют не все, то большинство погибнет, а меньшинство спасется. Вот такая была альтернатива. Или погибнут все, или меньшинство спасется. Как тут не заплакать? А он пришел спасти всех. И в самый момент смерти на кресте Иисуса Христа, в нем произошло само искупление, сама духовная битва. На поединок вышли двое. Наша греховная смерть всего ветхого Адама, которую он взял в себя. И второй поединщик. Это Дух Святой Животворящий, которого Сын Божий всегда имел от Отца в полноте. Битва была мгновенной. Дух Святой – это сила страшная, вызвавшая из небытия небо и землю и содержащая все своей силой. Мгновенно во Христе испепелил нашу и уничтожил нашу греховную смерть. То есть мы пред Богом все спасены, мы все святы. Но в нем, в Искупителе. Я почему так подробно сейчас рассказываю об Иисусе Христе? Потому что как можно говорить об его иконе исторической, Николае II, об историческом образе, ничего не зная и не понимая о первообразе? Ведь метод-то богословия образа – это именно параллель, сравнение образа с первообразом. А почему вот я заметил, беседуя лет 20 уже на эту тему с пастырями, которые семинарии, академии закончили, почему они не понимают искупительный подвиг, именно головой не понимают, может быть, сердцем принимают, но головой не понимают искупительный подвиг Николая II? А потому что они абсолютно ничего не знают о догмате искупления. Один батюшка, вот отец Кирилл, он закончил и семинарию, и академию, 9 лет отучился, и когда мы с ним побеседовали о догмате искупления, он говорит, я 9 лет зря учился. Надо было мне, как и ты, заниматься самообразованием, читать книги, догматику, катехизис святых отцов, соборные постановления, там все написано. А духовные школы, к сожалению, умышленно составляют такие программы, такие предметы, которые дореволюционные даже духовные школы. Да, Иосипов профессор, да, тоже артист еще тот. И под видом православия создают новую религию, прямо на ходу стряпают и думают, никто это не видит и не понимает. А на самом деле по важнейшим пунктам, не только по средствам, а особенно по целям земной православной церкви, есть учение о целях земной церкви, вот, идет полный пересмотр и ревизия, вот, христианства. Без Христа нам скоро будут предлагать уже. Ну, пока без Христа земного, без помазанника. Но это только начало. А все это путь к Антихристу. В принципе, если человек не понимает, кто такой помазанник Божий, то есть земной Христос, он никогда не поймет, кто такой Антихрист. Потому что это его, по сути дела, антипод. И то, что наши пастыри скрывают наисущественнейшую часть